Итак, 55-е занятие. Мы продолжаем развивать то, что было на последнем занятии. И там было странное такое утверждение, что в тот момент, когда был разрушен Бейс-Хамикдаш, родился Мешиах. О, я извиняюсь, забыл дать то, что надо.
Что-то забыл
в тебе открыть. Собирается, важно считать. Так. Так вот, это я дал бумажки и ручки тем, кто присутствует в комнате, а те, которые компьютеры, если есть возможность, то же самое надо будет читать. Итак, значит, в тот время разрушения Бейс-Хамикдаш, что в тот же самый день родился Мешиах. Мы начали выяснять смысл этого утверждения. Понимаете, буквально это абсурд. И, значит, пришли к такому результату, что вот есть разрушение Бейс-Хамикдаш. Это определенная веха в истории еврейского народа. И у нее два аспекта. Первый аспект видимый и в то же время полувидимый. И второй аспект уже совершенно невидимый, абсолютно за кадром. То, что не прослеживается нормальными человеческими ощущениями. В чем видимый, полувидимый аспект? Это было не просто здание, а такое место, которое вмещало в себя шхину. Значит, вмещало шхину, мы это слышали, но понимать это буквально нельзя, потому что шхина – это Акодеш Бороху, в своем нижнем представлении. Он не может прийти на землю. Значит, то, что на Синае было, то, что он на самом деле спустился. Солнце. Оно не может прийти на землю. Если оно придет на землю, земли не будет просто. Что здесь имеется в виду? Что шхина присутствовала в Бейс-Хамикдаш. Солнце, оно не на земле. Но лучи от него, энергия от него доходит до земли. Вот это связь. Значит, солнце есть вот здесь на земле через ту энергию, которая приходит от него. Разница. Солнце, оно идет на всю поверхность Земли. То, что в этом месте оно идет, а в другое нет. А шхина, она шла целенаправленно именно вот в это здание. Бейс-Хамикдаш. Храм. Дальше уже вот эта энергия, то, что получал Бейс-Хамикдаш, она как-то распределялась по остальным частям Земли, которые тоже не все, а которые были способны воспринять эту энергию, этот свет, как бы шефу, самое удачное слово, шефу. Не всем. Полагаю, китайцы не получали. И не все евреи получали. Были те, которые способны воспринять. Это вот им оно и шло. Это вот видимый и полувидимый аспект, потому что энергия шхины, шефа шхины, она невидима, а само здание, оно видимо. Что-то было устранено, это вот хурбан. Невидимый аспект уже. Разрушение Бейс-Хамикдаш сопровождалось разрушением мироздания. Ну, какое-то частное явление в данном географическом кругу. Оно коснулось всего мироздания. По масштабу это можно сравнить с падением Адама или с тем, что произошло в каком-то смысле на Синае. Было возвышение, только народа там, потом грохнулось назад. Но тут это больше, чем у Синае, потому что разрушение коснулось всего пространства, всего мироздания. Это же невидимый аспект. И вот, значит, Хахамим говорят, что в этот момент родился Мешиах. Значит, какой смысл в этом, что в этот момент родился Мешиах? Он не родился тогда. Идея состоит в том, что вот в этот момент была запущена программа по восстановлению храма, по восстановлению мироздания, потому что не то, что эта программа стала строить здание. В плане мироздания началось восстановление того, что было разрушено, и конечная цель – это вот построение третьего уже храма. И вот эта программа, она начала работать прямо тогда, моментально. Это один из законов, как Акодыш Борух управит миром. Начало с Адама. Он грохнулся из Ганейден, вниз полетел с женой. И в тот момент, когда он упал на эту землю, на которой мы сейчас живем, он получил эту программу исправления. Там, в Ганейден, у него была работа. Ему было сказано: работай и охраняй Ганейден. Он давал имена, другие вещи выполнял по исправлению Ганейден. Это была его работа. После греха ему было сказано: будешь работать на земле, значит, ты не будешь безработным. Там работал, и здесь будешь работать. Никакой пенсии. И у нас пенсии бывают. В вещах нет пенсий никаких. Будешь работать, но условия меняются. В поте лица, тернии, репей, читая клипот, ситрахра, атрибуты. И вот так ты будешь обрабатывать уже землю, на которой находишься. В частности, свое собственное тело, ту собственную материальную природу. Главное назначение твоей работы будет. Это вот как раз исправление уже в новых условиях. Дальше. На самом деле, вот эта общая концепция, она присутствует всюду. Если человек делает какое-то падение, его за это наказывают. Но у нас как? В тюрьму сажают. Или еще что-то. А Всевышний не так. Он наказывает. Это в самом наказании заложена возможность исправления, шанс на исправление. Вот так это работает. Дальше человек может использовать шанс, может нет. Это уже его выбор. Но шанс дается. Именно вот как вот ты наказан, ты сюда поставлен, и в этом точке, куда я поставлен, у тебя есть возможность идти наверх, восстанавливаться. Это суть наказаний небесных. Так вот, здесь в храме так и произошло. Разрушен храм. В этот же момент начала работать программа по восстановлению творения. И центральная фигура в этой программе, это, поскольку цель – это Геула, значит, центральная фигура будет душа Мешиах. Никуда не деться. Это называется «Мешиах родился». Что эта душа, она будет центральной в этой программе. Как это видно в числах? Давай смотреть. Вот уже можно надо считать. Мы говорим о восстановлении храма. У храма есть разные гематрии. 444, 48 и 24. Мы воспользуемся сейчас гематрией 24. 24 плюс гематрия имени Мешиах 358. Какое число получится? 24 и 358.
382.
Кто-нибудь знает 382, что обозначает или нет?
Было у нас?
Было. 20 раз было, как минимум. Значит, я сейчас снова повторю и постарайтесь, чтобы это было не как было, а я знаю, так я помню. Значит, это сумма двух чисел. 226 – это область Мешиах, Бен Йосеф, так? И 156 – это имя Йосеф. В сумме как раз и будет 382. Мешиах Бен Йосеф – это 226 плюс Йосеф 156. Вот и будет 352. Вот мы видим, программа восстановления Мишиих, творения, она действительно, как Хохмим говорят, разложена на Мишиих в первую очередь. И какой вот Мишиих бен Йосеф? Мишиих бен Давид, он тоже играет роль. Но здесь возникает именно вот эта душа. Так. Следующий момент. Храм разрушен. Это трагедия. Трагедия мироздания, в первую очередь, нашему народу. Но эта вещь, она не воспринимается временем как трагедия, на самом деле. Что трагедия? Ну, вот последняя из трагедий – это Холокост. Сейчас 75 лет как раз прошло после окончания этой войны. А сегодня, именно сегодня, в понедельник, освобождение от Освенцима было. Именно сегодня. Это уже близко. Это воспринимается остро время. А храм нет. То разрушение храма, оно гораздо больше затронуло наш народ и вообще все мироздание, чем Холокост. Оно не воспринимается так. Почему? Чтобы событие какое-то воспринималось человеком, надо, чтобы у него внутри был отклик на это событие. Если нет отклика связи с этим событием, тогда и не будет отклика, тогда не будет восприниматься словами, головой, да. Но чтобы был отклик, нужно что-то внутри, которое связано с тем, что произошло. Если у человека животная душа у еврея, вот благодаря ей мы все остро ощущаем, что было тогда. Храм. Это уже связь с другим. Это уже... У человека есть этот элемент внутри, который связан с храмом тоже. Это душа его, но не животное, а человеческое. Она от человека спрятана. Он не имеет с ней прямого контакта. Поэтому естественно и нормально, и закономерно, что разрушение храма для нас, которые не видели это перед своими глазами, это как бы это не острое ощущение. Это нормально, это естественно. Так вот, сегодня мы на занятии будем идти в сторону, чтобы приблизиться и сократить это расстояние между нами и Бейс Хамикдаш, его разрушением, его созданием. Здесь разница, как мы уже говорили, не только не временная на самом деле, а во внутреннем устройстве. И вот сокращая это расстояние, мы как бы будем в какой-то степени преодолеем это, нашу дистанцию от нас до Бейс Хамикдаш, и это мы достигнем в плане изучения. Давайте пойдем в эту сторону. Что такое храм Бейс Хамикдаш? Это вещь, которая соединяла небо и землю. Это вещь очень важная в творении. Значит, она должна найти отражение в человеке. Что человек сделан по образу Всевышнего, по образу мироздания. Значит, у человека наверняка есть такая вот какая-то его часть, которая отражает именно Бейс Хамикдаш. Что это за часть? Шея. Мы сейчас это увидим, почему. Но суть в том, что да. Значит, вот сейчас мы это... Значит, мы это сейчас увидим. Почему именно... Идея вот в чем, что когда вы встречаете в Танахе какие-то эпизоды, связанные с шеей, почти наверняка там заложена каким-то образом концепция Бейс Хамикдаш. Это язык Торы, язык Танаха. Надо иметь, полезно иметь в виду. В частности, Шир Хаширим, там речь идет о шее тоже, но вот это Бейс Хамикдаш там. Так вот, мы будем изучать Бейс-Хамикдаш посредством изучения Шеи. Бейс-Хамикдаш был давно, а Шея, она вот сейчас. Как изучить то, что было давно? Посмотрим то, что есть сейчас, на Шею. Значит, мы Шею будем изучать. Ну, сначала первое приближение, чисто визуальное. Шея, она соединяет голову и туловище. С этим все согласны. Голова, она представляет духовное пространство, как бы нешама, верхняя часть души. А туловище – это вот нефеш уже, нижняя часть души. А шея, она между ними, она соединяет. Это средняя часть души, рух. Это первое приближение. Бейс-Хамикдаш тоже соединял небо и землю, как мы видели. И шея, она тоже соединяет верхнее в человеке с его уже нижней частью. Нешамус нефеш. Шея действительно как-то похожа на Бейс-Хамикдаш. Дальше. Значит, ну, дальше надо уже более глубоко изучать это. Это первое приближение было. Как изучать более глубоко. Но мы не будем брать там справочники по медицине, научники-то источники. Мы пойдем прямо. Мы возьмем слово, что такое шея. Цавор. Цади, вав, алф, рейш. Вот напишите это слово, потому что мы с ним сейчас будем оперировать. Само по себе это слово, цавор. Цади, вав, алф, рейш. Значит, мы его будем... на него смотреть с разных сторон, на эти буквы. Первое, первый взгляд. Здесь возьмем две крайние буквы, цади и рейш. И оно обозначает слово цар, что значит узкий. Ну, действительно, в форме шея она узкая, по сравнению с туловищем и головой. Сужение определенно. Дальше, есть буква вав. Буква «В» – это канал, соединяющий верх и низ, как мы знаем. Вот шея, она и соединяет голову и туловище. Она есть как буква «В», а это как Бейс-Хамикдаш, соединяющий небо и землю. Дальше буква «Алов». Где «Алов» – в этой шее, в шее? Буква есть, а где это? Что надо знать, что такое буква «Алов»? У нас много раз встречалась концепция Аризаль, что буква Алов – это внутренняя всех букв. Всякая вещь есть внутренняя, внешняя, Алов – это внутренняя. А коль так, то это она обязательно связана с корнем, что внутреннее, оно неминуемо, значит, оно связано с корнем. В частности, «Анохи Ашем Элокеха» на Синае. Вот первая буква «Алф». «Алф» – первая буква. Это корень творения. Когда мы говорим про Бейс-Хамикдаш, подключение к верху, шея – подключение к верху, к нешаме, вот там это должна быть буква «Алф». Не просто канал соединяющий. Рука тоже похожа на букву «Алф». Но вот должна быть эта буква «Алов» там, внутреннее всего. Таким образом, мы видим, что такое цавор, шея. Там вот есть буква «Вав». Это канал, соединяющий букву «Алов». С чем мы потом увидим? Ну вот, исходит он из буквы «Алов». И слово, и еще две буквы «Цар» узкое – это сужение канала. Потому что когда мы имеем корень, то переход света от этого корня вниз, он требует сужения. Вот как есть солнце, что попало на землю, вниз по этому каналу, нужно сужение этого света, иначе оно не будет работать. Низ не сможет воспринять просто. Вот мы видим в этом слове «цавор», как раз вся эта концепция заложена, которая и в шее, и в Бейс-Хамикдаш. Канал, соединяющий корень, источник света, шхина, по отношению к Бейс-Хамикдаш, и сужение этого света. Лучи шхины, энергия шхины, шефеш, от шефеш входит в Бейс-Хамикдаш. Вот мы начали изучать шею по буквам. И действительно видим это вот то, что в Вейсхамидыше происходит. Это свойство этого здания. Обязательно связь с корнем, шхина, сужение и канал обязательно, по которому это пойдет. Вот это суть Бейсхамидыш. Это первое. Второе. В этом слове «цавор» есть буквы «алов», «рейш», «цади». Правильно? Это какое слово? Айн, а алов, рейш, цади.
Эрец.
Эрец. Земля. Вот мы получили. Куда идет этот свет? Куда идет это сужение? Куда? А вот в землю. Эрец. Шабейс Хамидыш, это не просто виртуальное духовное создание. Оно имеет место на земле. Вот тут и есть слово «земля». А какая буква остается в этом слове? Буква «вав». Вот и есть этот канал. Канал, который мы в предыдущем раскладе уже получили. Куда он ведет? А вот в землю. В Эрец. То есть, Хамидыш – это присутствие шхины уже здесь, на земле. Я не могу сказать, это духовное возвышение. Это жизнь в этом земном существовании. Третий расклад. Значит, в этом слове «цавор» есть буквы «алов», «вав» и «рейш». Так? «Алов», «вав» и «рейш». «Ор» – свет. Это про то, что мы говорим. Шефа, который идет от шхины, это «ор». Остается буква «цади». И Зоэр говорит, когда есть значение каждой из букв, он говорит, что буква «цади» отвечает слову «цадик». Праведник. У нас были занятия про Дзиким не так давно, большой цикл был, и там выяснялась функция цадик. Он привносит свет в творение. Это объяснялось, доказывалось буквами, как угодно. Причем неважно, какого типа цадик, на каком уровне находится. Если он находится, например, на 23-м этаже мироздания, лестницы мироздания, то вот на этом 23-м этаже есть верхняя часть, средняя и нижняя. Он будет связан на этом 23-м этаже с верхней частью, то есть со светом, и будет переносить вниз, раскрывать этот свет. Это функция цадик. Вот здесь мы это видим. Оэр и цади. Цавор. Вот здесь интересный момент возникает. О Бейсхамикдаш. Все, что мы говорим про шею, это Бейсхамикдаш. Какой интересный момент. Мы видим, что в концепции Бейсхамикдаш участвует человеческий фактор. Цадик – это человек. Он участвует. И без него не пойдет. Но давайте развивать эту идею. Бейсхамикдаш был построен не для одного, двух и трех человек. Это для народа было сделано. Человеческий фактор на уровне народа уже надо браться. Люди разные. Но есть результирующие. Мы говорили про результирующие духовное пространство. Направление народа в целом. И вот мы видим, если это человеческий фактор, направление народа в целом, за счет индивидуумов, не отвечает свету, ойр, но так и не будет шеи. Не будет Бейсхамикдаш. А если отвечает, то будет. И вот получается. Причина разрушения Бейсхамикдаш в человеческом факторе. Ни в Нухадноцер, ни в римлян, ни в римлянах, первый и второй. В народе. Таким образом действовали, что отвернулись от Всевышнего. Ну, все. Пришли враги и разрушили. Дальше здесь некоторые проблемы есть по поводу третьего Бейсхамикдаша. Если мы опираемся на человеческий фактор, нам его в жизни не видать.
Там Машиах будет.
А?
Там Машиах будет.
Мишиах, но послушайте, значит, Бейсхамикдаш для одного человека. Мы говорим о человеческом факторе. Вы правы, значит, эта душа, она будет это нести, этот свет, верно. Это верно. Но, с другой стороны, народ же тоже тут разрушение пришло. Если народе нет, этого, то никакой чуть не поможет. Да? У Синая. Майше был. Он был на Синае. У него в руках были лухот. Народ сделал хатегел. И все, нет лухот. И не спас Моше. Правильно? Человеческий фактор, что народ делает, это очень важно. Так как же будет третий храм, если нет этого? И не появится, потому что люди не имеют силы сейчас никакой. Значит, это вопрос. Это вопрос, значит, как-то это вот будет решено. И мы не будем сейчас фантазировать, не идти в ту сторону, но это вот проблема, которая, без которой не может быть храма. Вот это надо понять сейчас прямо уже. Без этого не может быть храма. Пока человеческий фактор здесь не будет таким, что воспринимаем храм, вот до тех пор его и не появится. Это однозначно. Вопрос, как он сделает, творец мироздания, что этот фактор появится все-таки. Вот это уже вопрос.
Так. Страшно подумать.
О, мы не знаем. Страшного много было. Замечание идет. Страшно подумать. Понимаете? Есть у Всевышнего большой хесед. Мы говорим сейчас про Холокост. Мы уже прошли через все эти вещи, которые более чем страшные. Мы уже списали, искупили это. Так? Он, по-видимому, найдет какие-то другие средства. Какие ему виднее, мы не можем указывать, мы только можем просить. Но все страшные вещи, я полагаю, уже случались. Теперь страшные вещи пойдут на ум Исхауэлом. Те, которые устраивали Холокост. И помогали. Поляки, эстонцы и прочие. И немцев тоже не обойдут.
Пророчество Даниэля.
А мы уже, это было у нас. В этом хесед Всевышнего. Он дал нам возможность списать это тяжелым способом. Чтобы в конце все-таки мы выжили. Но это человеческий фактор, он обязан быть. Как-то он это сделает. Так. Дальше идем в сторону Тишеи, изучения Тишеи. Значит, две крайние буквы – это слово «цар». Узкий. О, стоп, секунду, еще один метр. Цади ваф рейш, в этом слове три буквы, цади ваф рейш, это какое слово?
Цур.
Цур. Цур означает скала. Так? Но у Хахамим есть такое выражение цур ха-эламим. Это про Всевышнего говорит, что он цур ха-эламим, мироздание. Скала мироздания, это основа как бы мироздания, на этом все стоит, вот смысл этого. Так вот, в этой шее возникает эта основа мироздания, цур. И буква алов остается, правильно? В этом слове цур буква алов остается. Алов, как мы видели, это вот корень, это уже шхина. И мы видим, что основа мироздания, она в связи со шхиной, с небом. Это устойчивость. И мироздание, и, соответственно, весь Хамикдаш. Если нет связи с небом, ну вот нет этой устойчивости, нет этого цур уже. А вот чтобы была связь с небом, это уже человеческий фактор, про который мы только что говорили. От людей это зависит. Насколько, внутри человека, насколько он связан с высоким в себе. Высокое в нем, вот это и есть бесхамикдаш. Надо думать про всех людей, про себя. Насколько у меня такого-то и такого-то есть связь с своей собственной душой. Вот. Если нет, тогда вот уже слабость бейсхамикдаш. Если есть, это укрепление бейсхамикдаш. Дальше. Значит, цади и рейш – это слово цар. Так? Цар – это слово враг. Дальше. Буква ВАВ и АЛФ, которые остаются в сумме сколько по гематрии? 6 и 1 – 7. 7 – это концепция творения. У нас интересно получается. Шея указывает на врага в творении. Враг в творении. Кто враг для творения? Может, его мазан? Или там этот Вераник кто-то? Или еще кто-то? Нет. Враг творения давно известен. Ситрахра. Нахаш. Вот враг в творении. Вот он и разрушает творение. Мы видим здесь в этом слове «цавур» заложена концепция, с одной стороны, существования Бейсхамина за счет связи с буквами малых, а с другой стороны, что подтачивает, кто идет на разрушение этого Бейсхамигдаша? Враг. Кто враг? Значит, ситрахра, у человека яйцерара. Есть враг внутри, который работает против шеи. Так. Значит, смотрите, мы работаем со словом шея, но не с буквами шин, «е», «ше», «е», а «я», «ше», «я», а со словом в иврите. И получаются вещи, комбинации, которые очень глубоки. Связано действительно с Бейсхамигдаш. Теперь с точки зрения чисел посмотрим на это. Гематрии теперь пойдут. До сих пор мы рапировали с буквами. Теперь числа. Значит, мы выяснили, что суть шеи и Бейсхамигдаш – это вот переход шефа сверху на землю. Вот для этого это и было сделано, это сооружение. Ну, давайте смотреть в числах, сейчас будут вычисления. Шамаем – небо, это 390. Эрец – земля, 291. Вот это два числа, 390 и 291. Значит, мы идем сверху вниз сейчас. И вот этот спуск сверху вниз от 390 к 291 должен нам отразить концепцию этого спуска этой шефы, то есть концепцию Бейсхамигдаш. Вот сейчас попробуем это увидеть, действительно это работает или нет. Ну, первое, начнем сверху, там какое число участвует. Небо, земля – это вот сотворение мира, и оно шло при помощи буквы «Хей». У Всевышнего четыре буквы – «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». И нижняя буква «Хей» – она как раз и корень творения. При помощи него, мудрецы говорят, мир был, мир создавался. Мы это обсуждали, сейчас просто воспримем как факт. Буква «Хей». Отнимем 390, мы сверху идем, число 5. Это буква, матрия буквы «Хей». 385, так? Это шхина. Гематрия слова шхина. Значит, мы на правильном пути. Мы говорим про Бейсхамигдаш. Вверх, откуда это идет? От шхины. Вот мы и получили эту букву, это число 385. Дальше идет сам Бейсхамигдаш, то есть канал, это буква ВАВ. Отнимем 385 минус 6. Минус ВАВ. Сколько оно? 379. Дальше. Дальше надо здесь вот учесть такой момент духовного пространства, который я сейчас скажу. Если мы хотим перейти с какого-то верхнего мира в следующий, за ним пониже уже, таких миров крайне много. И вот, ну, скажем, из мира, который на там, 13 этаже, на мир, который на 12 этаже. Свет должен переходить. И вот тут фигурирует концепция окна у Хохоми в Кабуле. Окно. Ну, на физическом уровне окно для этого предназначено. Зачем окно делают в доме? Чтобы свет с улицы, извне, шел внутрь дома. Это цель окна. Через него свет проходит. Так и в духовном пространстве. И это духовные окна. И они предназначены для того, чтобы свет переходил с верхнего вниз. Мы с этим и работаем. Мы хотим, чтобы свет сверху от Шамаин попал на землю, на Эрец. Так вот, гематрия слова «халон», «халон», «окно», 88. Отнимем от того, что получалось, 88. Что получится?
291.
О, 291 земля, Эрец. Видите, так оно и получилось. То есть мы работаем с этой концепцией 6, без хамигаш, на уровне чисел. И получаем действительно переход от неба, от 390, 291. Это сила языка. Еврейцы, ложно койдыш, буквы, числа, гематрии, это не обозначение шеи. Это суть шеи. Суть концепции шеи. А концепция шеи – это концепция бесхамидыш. Человек – это аналог творения. И вот в числах это естественно, что все это получается. Это не случайно. Что так оно и есть. Мир был создан при помощи этих букв, этих чисел. Поэтому все и получается. Ну и только это язык, то другого такого нет, который бы этим обладал. Ни в коем языке таких вещей не будет. С одним словом работали. И какие результаты получаем? Это велик тот, который сделал язык, что можно сказать. Так. Значит, это вот по поводу разрушения храма. Теперь я, значит, предлагал, что вот провозгласил, что вот это изучение как-то поможет осознать трагедию разрушения храма. Значит, шея. Ну, представь себе человека без шеи. Головы нет. Она слетит. Не скрепляющего. Человек без головы остался. Это уже не Адам, а Куф, обезьяна. Помните? Буква Хей, буква Куф. Чего не хватает? Души не хватает. А вот в голове как раз и есть душа. Без шеи это человек, как обезьяна. Это уже можно пережить. Когда про себя думаешь, что я как-то смахиваю не столько на человека, сколько на обезьяну, тут уже может наступить уже серьезное переживание внутреннее. Я ни в коем случае никого хочу не принизить, не оскорбить. Это такова реальность. Надо просто реально смотреть вещи. Что получилось в результате разрушения Бейс Хамикдаш? Мир спустился. Что потеряно? Голова потеряна. Что нет шеи. Это то, что в Ган Эйден произошло. Он грохнулся. И верхняя часть души от него ушла, от Адама. Потому что она уже была не для этого нижнего мира. Хурман, Бейс Хамикдаш, это вот по концепции тоже. И все цорос от этого. Кстати, цорос, вот несчастье, там тоже цар это слово есть, и вав есть, это вот тоже там шея. Сужение шеи, невозможно дышать. А вот цоросы наступают, несчастье. Это тоже заложено. Так, что это по поводу Хурбан? Программа, которая пошла в этот момент, программа Мишиих уже. Восстановление мироздания. Это не строительство храма, что это только заключительный этап какой-то. И не один день, конечно, какой-то этап строительства храма. Но подготовка к этому. Тикуним, исправление мироздания после разрушения, которое было в результате разрушения храма. Вот это процесс Галута. То, что за кадром происходит, это программа Мишиих, как сказано. Значит, давайте вникать в эту программу сейчас, вникать. Речь идет о восстановлении Мигдаш. Значит, по сути, Бейс Хамикдаш, как шея, она соединяла небо и землю. Значит, программа должна работать в сторону подсоединения земли к небу. Иначе это не восстановление. Значит, мы должны найти силу, которая создание, которое соединяет народ с небом. Используя эту силу, этот инструмент, будет восстановление, конечно, без этого не будет. Что это за сила? У него есть идея? Какая сила соединяет нас с ним? Со Всевышним? Какая? Может, математика? Нет? Навряд ли. Я полагаю, Тойра. Так? И получается очень интересно. Смотрите. Когда мы получили Тойру? Она сначала всегда, но когда народ получил Тойру? На Синае. Что произошло? Всевышний спустился в это человеческое пространство, на гору Синае. Ну, ясно, что не сам Всевышний, это абсурд, так? Солнце не может спуститься на землю. Колшикен, тем более Всевышний на землю. Насчет шефа от него, от какого-то его представления, она пошла вниз. Достигла нас, Синай. Значит, вот этот момент, он как бы соединился с небом, с землей, с народом. И в этот момент он дал Тору. Момент дарования Торы, это как раз и есть момент соединения неба и земли. Поэтому Тора и несет в себе это свойство. Это внутреннее свойство – соединять небо и землю. Она так была дана в этот самый момент. И дал он ее до возникновения храма первого и второго, и до разрушения еще. Он дал механизм, который позволит восстанавливать храм. Тору.
Зачем вообще храм был, который есть?
Что?
Если есть Тора, зачем вообще храм нужен?
Так, значит, мы поговорим про это. Я не хочу сходить с рельс, но мы платим этого коснемся, кстати, это будет выявлено. Вопрос хороший, вопрос правильный. Зачем нам еще это все мироздание? Ну, сиди и изучай Тору, да и все, самое хорошее. Вот. Так, значит, мы к этому придем как-то на каком-то этапе. Так, значит, эта программа по восстановлению храма, она связана, безусловно, с Торой. Это вот первое. Дальше, поскольку эта программа связана с Мешиах, значит, он должен владеть этой Торой. Способом, которым другие не владеют. Что он на то он и Мешиах, правильно? Он должен иметь такое внутри себя, чего остальные не имеют. Этим он и выделен. Моше Рабейну, например. Чем он был выделен? Он специальную душу очень имел. И через него, кстати, Тора и пришла в народ. Он был посредником. Мы еще на том примере видим, что действительно Мешиах, на тот момент Моше, он и был связан с Торой. Он построил там при помощи него мешкан в пустыне. Маленькую мини-бейсхамикдаш. Вот он построил там, верно? Хумаш описано, скоро будем проходить. Так вот, в конце времен так же будет. Давайте посмотрим, как это в числах выглядит. Тора – это 611. Плюс, если мы говорим о связи неба и земли, значит, должен быть канал. То есть число 6, буква ВАВ. 611 плюс 6, сколько получается? 617. Дальше мы должны прийти к тому, откуда идет эта сила. То есть к небу, к букве Алов. Алов – это внутренняя буква всех букв Торы. Еще прибавим Алов, то есть 1. Получится число 618. Теперь мы говорим о восстановлении храма. Это долгий процесс, это вся история до третьего храма. Мы должны включить сюда число 1000. 1000 – это весь виток исправления. Сколько не хватает до 1000? 617 до 1000, сколько не хватает?
382.
382. Я надеюсь, вы не забыли еще. Мишель бен Йосеф. Вот это гематрия. Значит, хохоми говорят, программа восстановления храма – это программа Мешиах, они так назвали. Центральная фигура Мешиах, какой Мешиах бен Йосеф? Вот мы по числам получаем. Причем главная его сила будет, это сила Торы. Он будет связан с Торой не так, как остальные. Интересный очень момент. В этом будет его сила, в этом будет его отличие. И только при помощи этого он сможет так и сделать то, что ему положено сделать. Давайте посмотрим. восстановление храма, оно связано с уничтожением негатива. Это очевидно. Все трахи разрушатся, и надо выгонять из творения. Это число 270. Слово «ра» 270. И мы говорим о восстановлении храма. У храма есть разные числа, в частности 48. Давайте прибавим 270 и 48. 318. Так, я немножко перескочил. Мы придем к этому числу, оно нужно будет. Но пока мы, значит, его запомним, мы потом к нему вернемся. Я извиняюсь, небольшой сбой произошел. Значит, это вот пока мы получили про Тору. Мишель бен Йосеф, 382, 611, Тора. И вот то, что канал оценивающий, это мы получили. Но Тора, она существует в творении. Был вопрос, зачем вообще надо было разрушать храм? Тора сама по себе не существует. Она существует в творении. Ее назначение – делать тикуним в творении. Адам был в Ганейден для того, чтобы исправлять Ганейден. Он имел такую душу хорошую. И он исправлял Ганейден. Нужно было говорить, иначе у него нет работы, значит, он безработный. Так вот, значит, давайте пойдем в эту сторону. Тора и творение. Как тут поступить? Мы идем, суть Торы, оценение неба и земли, как мы выяснили. То есть это число 2. Небо дающий, земля принимающий. Дающий принимающий, треугольный камень всего построения, дающий, принимающий. Всевышний дает, народ принимает. В любом месте так будет. Так вот, в Торе также есть небо и земля, которая соединяет число 2. Прибавим 611, 2. 613, число знакомое, правильно? Это количество мицвот. Условно говоря. Не нужно 1, 2, 3, 6. Обозначение мицвот. Это обозначение узлов в творении. Это обозначение узлов в человеке. То есть мы видим, что Тора, она призвана действительно исправлять творение, мироздание. И вот здесь она поэтому и имеет это число 613. Зачем нужно Бейс-Хамикдаш? Есть Тора, а есть Бейс-Хамикдаш как вещь, существующая в творении уже. То есть, как бы, самая высокая часть творения. Тора – это вот духовный поток, который идет. Это душа сама по себе. Душа сама по себе не существует. Нужно творение. Бейс-Хамикдаш в творении – это вот самое лучшее, что может быть в творении. Поэтому он нужен был. Это ответ на то, что говорим. Так, дальше. Значит, вот мы взяли сначала Тору 611, потом пришли к числу 618. А сейчас мы видим, что нет, Тора одна не существует, нужно еще творение. Тогда мы в эту формулу вместо 611 подставим 613, уже творение. И тогда у нас получится число не 618, а 620, правильно? Успели следить? Вместо 611 ставим 613. Это тоже творение уже, количество мицвот. Получается 620. Это тоже известное число. Сколько не хватает до 1000?
580.
380.
380.
380. Это гематрия слова Мицраим. Это синоним Галута, как мы знаем. Вот мы видим. Вот этот второй аспект Торы – это борьба с Галутом, жизнь в Галуте, уничтожение врага. Видишь, в этой шее присутствует царь, враг. И вот когда мы пошли от Торы к творению, и мы вышли на это число 380, на Галут, а теперь мы уже возвращаемся к числу 618, которое вот было у нас, мы видим здесь число 618, и оно напоминает известное число, но оно будет напоминать только тому, кто знает эти числа. Я знаком, так я сейчас скажу. Оно напоминает число 318. Почему я знаю число? Потому что на одном из занятий лектор говорил про это число, я это запомнил, в отличие от других. Так, так вот, число 618 связано с 318. Как там 300? 300 плюс 318, как будет 618? Здесь, знаете, эти концы. А 300 – это три этажа творения. Как у человека есть нешама, рух и нефеш. Три этажа творения. А что число 318 значит? Оно связано с этим 618 сторой. А что оно само по себе значит? Это число есть хумаш. Оно обозначено. Когда Авраам Авину пошел войной против четырех царей, он взял с собой 318 человек. Вот это число. Значит, я не верю, что он действительно взял с собой 318 мужчин, или там юношей, кого угодно. Это духовная концепция. Понимаете, буквально просто абсолютно никакого смысла не имеет. Абсолютно никакого. А если написано, там шла война между, с указанием на конец времен, четыре царя – это четыре основы мироздания, там воздух, вода, афор, ветер, рух, все другое. 318 – оружие, с которым поразил Ситруахру. И вот мы здесь имеем это число. 618 – это 300 творения. И вот это оружие, 318. Оно наверняка связано с Торой, потому что мы к числу 618 пришли через 601, через Тору. Мы видим, что оружие поражения Ситрахры, оружие Мишеях бен Йосеф, который имеет специальную часть в этой Торе, очень специальный, и за счет этого он получит это оружие, 318. Оружие Авраама. Как мы это видим? Давайте смотреть. Вот сейчас пойдет вычисление. Слово «ра» – 270. Ситрахра в чистом виде. Чище не бывает – 270. И что построит Мишель бен Йосеф? Третий храм – 48. Сложим эти два числа. 270 и
48.
318. О, 318, видите? О, он будет именно при помощи этого оружия, ему удастся поразить Нахаш, и после этого будет возникнут храм уже. Так. Теперь, значит, мы будем двигаться в этом направлении, чтобы... Значит, дальнейшие результаты. Значит, давайте считать. Так. Угу. 318 – это оружие. И им будет вооружен Мишель бен Йосеф. Его называют еще Гоэл. Так, слышали? Гоэл – избавитель. В Танах известное выражение, когда про него Хохом говорят, Гоэл. Это 40. Прибавим 318 и 40.
358.
И дальше он построит храм. Ну, не он сам, но, в общем, при его непосредственном участии. Но сейчас мы храм возьмем по числу не 48, а 24. Это тоже число, которое относится к храму. Одно из чисел. У нас уже было на сегодняшнем занятии это. Сколько получается?
382.
Вот и получаем это. Мы видим действительно восстановление храма, 24, Гоэл, это вот Мишиах, и оружие 318, они дают вот число, отвечающее красному персонажу.
382 или 372?
382.
358, 24.
318 плюс 40 плюс 24. 382. Дальше, значит, чем сила этого оружия? Если им дают это оружие, 318, которое как-то связано с Торой, в этом сила этого оружия, это мы уже понимаем. Но должен быть еще здесь Всевышний. Без него не обойтись. Мы говорим о заключительных сражениях, о всем пути. Конечно, он участник. У него есть разные уровни, разные имена. Вот какое имя будет присутствовать в этом оружии? Шефа, с какого имени Творца должна пойти в это оружие, 318, чтобы все произошло? Вот сейчас этот вопрос возникает у нас. Это скрытые вещи, правильно? Но откуда кто знает это? Давайте смотреть на числа. По-видимому, какое имя Творца? Если мы говорим о таком большом проекте, наверное, это очень высокое имя. Мы говорим о Гиуле, наверное, самое высокое имя. Мы должны взять Юд-Кей-Вэ-Кей, но не как 26, а возьмем его на 4 этажах. Понятно, что я имею в виду? Мы можем это имя расписать одним образом, вторым, третьим, четвертым. 4 росписи. Если мы просуммируем все эти 4 числа, которые получаются, мы возьмем Юд-Кей-Вэ-Кей во всей его полноте, то есть на самом деле мощная сила, которая входит в творение, получится 232. 232. Моя жена в последней палате лежала как раз под номером 232. Так, замечание в скобках. Это было не случайно. Так вот, 318 – это оружие. Наделим этой силой. 232. По нашему предположению, именно эта сила и должна быть. Мы проверяем, это гипотеза. Она имеет смысл. Мы проверяем, будет это или нет. Мы вооружили вот это число 318, это оружие 318, вот этой силы. Сколько получается? 550. Это оружие работает на протяжении всего времени. То есть мы должны выйти на конец времени, на 1000. Какое число связывает?
450.
Это 45, это гематрия слова «Адам». Вот мы видим, это оружие исправляет Хет Адам. Его падение из Ганейден. Его падение из Ганейден соизмеримо с разрушением храма. И восстановление храма, Бейсамиш III, это уже восстановление Адам. При помощи чего? А вот при помощи этого оружия, которое получит ту силу 232 от имени Ашем. Знаешь, гипотеза оказалась правильной. Она получила правильное подтверждение. Мы вышли на 3-й Бейс-Хамикдаш. Тикун на Адам решен. Кто будет делать этот тикун в первую очередь? Программа Мишель, Мишель Бен Йосеф. Или Ицхак. Он же та же самая душа. Давайте посмотрим на числа. По логике так должно быть. Давайте сложим 208, это Ицхак, и 24 храм. Сколько получится в сумме? Да через храм?
202.
А?
232.
Вот и получилось это число 232, которое... Сила этого оружия. Она у Ицхака была. Но не в той степени, как будет в конце у него, когда он будет уже Мишель бен Йосеф. Но уже тогда была. Мы видим, что имя Ицхака на это и показывает. Указывает на это. Дальше здесь начинаются интересные вещи. Если Ицхак, а где его напарница, Ривка? Она у нас здесь прослеживается. Только что мы использовали для силы этого оружия, 232, число 208 Ицхак и 24. Так? Так и получилось. Сила его Ицхак, чтобы получать оружие, вот число 24. А про Ривку есть это число? Как она появляется первый раз в Хумаш? Девушка или девочка, я не знаю кто, несет кувшин на плече с водой.
Кат.
24 гематрия. Если не правильно помню, это 24 перек в Хумаш, который про этот эпизод описывает. Это число, которое с ней связано. И что она там делала, на занятиях это было? Она носила, как бы условно говоря, шефу с корня творения, с верхнего-верхнего колодца, вниз в наше земное пространство. Это была функция этой души. Вот здесь мы в числах это видим. Она действительно была партнером его. И заметьте, вот здесь очень важный момент. Он не имел бы этой силы 232, если бы она не была его женой. Он получил 208 плюс 24. Это указание на Ривку. И тогда только он имеет эту силу. Ну, давайте идти по этому направлению. Начиная с 24. Это Бейт Хамикдаш, так? Синоним этого у человека – это шея. Цавор. Гематрия Цавор 297. Шея ты. Дальше. Что делала Ривка? Она вот брала эту воду и поила верблюдов. Сколько верблюдов она поила? Хумаш. 10. Так. Такой же Борг сказал, она поила 10 верблюдов. Не 9, не 8, не 28, а именно 10. 10 – полнота творения. Она подключена была к корню творения. Что все творение, полноту творения, может идти только от корня. Такая высокая душа была. Так вот, цавор, шея, это Бейт Хамикдаш, как бы, 10,07 плюс 10, который имеем прорывку. Сколько получается?
307.
307 – это гематрия имени Ривка. Посчитайте гематрию Ривка, то она и будет 307. Все сходится одно к одному. А теперь будет немножко еще информация уже совершенно неожиданная. Абсолютно неожиданная. И лучше ее даже не рассказывать в семье, там, друзьям тоже не надо. Кто приходит на сайт, пусть слушают. А вовне пусть она не идет. Информация очень неожиданная. Ее можно разглашать, но тем не менее. Значит, давайте смотреть. Разрушение Бейт Хамикдаш, на прошлом занятии было, это число 404. Почему? Потому что 444 – это гематрия Мигдаш, и мы удаляем среднюю четверку, заменяем нулем. 4 – спуск вниз, полный спуск до нуля, а потом снова к 4. Как бы спуск, разрушение Бейт Хамикдаш и восстановление Бейт Хамикдаш. Это вот число 404. Он несет эту концепцию разрушения и восстановления Бейт Хамикдаш одновременно. Так. По нашим рассуждениям сегодня, это программа Мишиах. То есть 404 прибавим 358. Гематрия слова Мишиах. Сколько получается?
762.
762, хорошо. И теперь, ну, эта программа работает на века, то есть до конца творения, сколько не хватает до тысячи, до завершения?
238.
Сколько?
238.
Правильно. Это гематрия имени Рахель, как и было сказано на прошлом занятии. И вот странная вещь получается, как я обещал, неожиданная будет. В концепцию Мишиах включена Рахель, когда она там имеет место. Она включена. А числа показывают. Навряд ли это случайное совпадение. Что она там делает? Значит, как Рахель возникла в Хумаш? Первое появление. У колодца. Как Ривка возникла первый раз? У колодца. Как Яков возник по отношению к Рахель? У колодца. Как Ривка возник по отношению к... А через Эзер у колодца, встреча у колодца. Что интересно, Хумаш проводит параллель между Ривка Ицхак, Рахель Яков. И мы здесь говорим по концепции Мишиах. Рахель нас соединяет как в концепции Меших. Давайте посмотрим на эти соединения. Значит, Ицхак и Ривка в сумме 515 будет. Я сразу буду писать 515. А Яков и Рахель в сумме получается 420. Сложим эти два числа. 515 и 420. Устали уже.
35.
Сколько?
935.
Правильно. 935. Сколько не хватает до 1000?
65.
Так? 65 – это имя Всевышнего. Алеф Далет Нун Юд. Это как имя Ашем, только по-другому написано. И мы знаем, что соединение Юд-Вав-Кей, Юд-Кей-Вав-Кей, с этим именем уже, Алеф-Далет-Нун-Юд, когда произойдет, как раз и будет Геула. И вот мы видим, когда мы взяли пару Яков-Рахель, и их родители Ицхак и Ривка, мы пришли к числу 935, которое упирается как раз в число Геулы, 65. Мы уже видим опять другое соединение с Геулой, с храмом. И уже здесь и Яков подключен, и Ицхак подключен. О чем это говорит? Мы знаем, что Ицхак – это Нашей бен Йосеф. Ривка – это его жена. Дальше. Как-то Рахель включена в эту концепцию Мессиих. Если она, тогда же Яков тоже. Так кто у нас Мессиих? Яков или Ицхак? Это непонятно. Это вопрос. Та неожиданная информация, раскрытие, которое пойдет на следующем занятии уже. Это то, перед чем мы сейчас встали. Интересный вопрос.
Машиах бен Давид.
Но. Это первое, что приходит в голову, но не так.
Рахель, это ясно, почему там? Рахель, это по-любому мать Йосефа. Йосеф и Йосеф, то есть Рахель как-то связана с этим домом.
Пиши их, как она связана. Как? Так сам Йосеф, он не Мессиих. Сам Йосеф, он не Мессиих. Это другая совсем душа. Это не душа Мессиих бен Йосеф. Так? Нет, Бен – это не в смысле сын. Тут концепция, это 226, который Мессиих бен Йосеф, он связан с той верхней областью, которая называется Йосеф. Поэтому он Мессиих бен Йосеф. Равно как Мессиих бен Давид, не потомок Давида, а это душа, которая связана с той верхней областью, которая называется Давид. Так надо понимать. Поэтому Йосеф здесь аут, ни при чем. Вот получается какой-то странный расклад, но числа это показывают. И такие соотношения могут быть случайными, правда? Сложили одну пару, другую пару и уперлись в Геулу вдруг. Или вот как Рахель получили, шли от числа 358, получили 238. Рахель. Значит, ну вот про это пойдет речь в следующий раз. Еще вопросы есть какие-то?